Какой-то повар Грамотей с поварни побежал своей в кабак. Он набожных был правил и в этот день по куме тризну правил. А дома, стеречись ясной от мышей, кота оставил. Но что же, возвратясь, он видит на полу обедки пирога. А Васька-кот в углу, припав за уксусным бочонком, мурлыча и ворча, трудится над курчонком. «Ах ты, обжор! Ах, злодей!» Тут Ваську повар укоряет. «Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?» А Васька все-таки курчонка убирает. «Как? Быв честным котом до этих пор, бывало, за пример тебе смиренство кажут, а ты... Ах ты, какой позор! Теперь все соседи скажут, кот Васька плут, кот Васька вор, и Ваську де не только что в поварню, пускать не надо и на двор, как волка жадного в овчарню. Он порча, он чума, он язва здешних мест». А Васька слушает да ест. Тут ритор мой, дав волю слов течению, не находил конца нравоучению. Но что ж, пока его он пел, кот Васька все жаркое съел. А я бы повару иному велел на стенке зарубить, чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Соседушка мой, Свет, пожалуйста, покушай.
Соседушка, я сыт по горло.
Нужды нет, еще тарелочку. Послушай, ушица ежей во славу сварена.
Я 3 тарелки съел.
И полно, что за счеты. Листал бы охоты. А то во здравие ешь до дна. Что за уха? Да как жирна. Как будто янтарем подернулась она. Потешь же, миленький дружочек. Вот лещик, потроха. Вот стерлядь кусочек. Еще хоть ложечку. Да кланяйся, жена. Так подчивал сосед Демьян соседа Фоку и не давал ему ни отдыху, ни сроку. А с Фоки уж давно катился градом пот. Однако же еще тарелку он берет, сбирается с последней силой и очищает всю. «А друга я люблю!» — вскричал Демьян. «Зато уж чваных не терплю. Но скушай же еще тарелочку, мой милый». Тут бедный Фока мой, как не любил уху, но от беды такой, схватя в охапку кушак и шапку, скорее без памяти домой, и с той поры к Демьяну ни ногой. Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь. Но если помолчать во время не умеешь, и ближнему ушей ты не жалеешь, то ведай, что твои проза и стихи тошнее будут всем Демьяновой ухи. Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой, «Смотри-ка, — говорит, — кум милый мой, — что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушка моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам перечесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться, ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
Что волки жадны, всякий знает. Волк, евший, никогда костей не разбирает. Зато на одного из них пришла беда. Он костью чуть не подавился. Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть, пришло хоть ноги протянуть. По счастью, близко тут журавль случился. Вот кое-как знаками стал волк его манить и просит горю пособить. Журавль свой нос по шею засунул к волку в пасти и с трудностью большею кость вытащил и стал за труд просить.
«Ты шутишь?» — зверь вскричал коварный. «Тебе за труд? Ух ты неблагодарный! А это ничего, что свой ты долгий нос из глупой головы из горла цел унес? Пойдешь, приятель, убирайся! Да берегись! Вперед ты мне не попадайся!»
Шли два приятеля вечернюю порой и дельный разговор вели между собой. Как вдруг из подворотни дворняжка тявкнула на них. За ней другая, там еще две-три. И вмиг со всех дворов собак сбежалось из полсотни. Один был уже прохожий камень взял, и полно, братец, то другой ему сказал. Собак ты не умешь от лаю, лишь пуще всю раздразнишь стаю. Пойдем вперед, я их натуру лучше знаю. И подлинно, прошли шагов десятков пять, собаки начали помалу затихать, и стало, наконец, совсем их не слыхать. Завистники, на что ни взглянут, подымут вечный лай, а ты себе своей дорогой ступай. Полают, да отстанут. В каком-то доме был скворец, плохой певец, зато уж философ признатный, и свел с котенком дружбу он. Котенок был уж котик преизрядный, но тих и вежлив и смирен. Вот как-то был в столе котенок обделен. Бедняжку голод мучит. Задумчив бродит он, скучаючи постом, поводит ласково хвостом и жалобно мяучит. А философ котенка учит и говорит ему: «Мой друг, ты очень прост, что терпишь добровольно пост, а в клетке над носом твоим висит щегленок. Я вижу, ты прямой котенок. Но совесть, как ты мало знаешь свет! Поверь, что это сущий бред, и слабых душ одни лишь предрассудки, а для больших умов пустые только шутки. На свете кто силен, тот делать все волен. Вот доказательства тебе и вот примеры». Тут выведи их на свои манеры, он философию всю вычерпал до дна. Котенку натощак понравилась она. Он вытащил и съел щегленка. Разлакомил кусок такой котенка, хотя им голода он утолить не мог. Однако же второй урок с большим успехом слушал и говорит скворцу: «Спасибо, милый кум, наставил ты меня на ум, и клетку разломав, учителя он скушал». У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лежа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее постеречь им было дом. Но как они уж понаелись, и вежливые ж псы притом ни на кого не лают днем, так рассуждать они пустились вдвоем о всякой всячине. О их собачьей службе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе. «Что может, — говорит полкан, — приятней быть, как с другом сердце к сердцу жить, во всем оказывать взаимную услугу, не спить без друга и не съесть, стоять горой за дружью шерсть и, наконец, в глаза глядеть друг другу, чтобы только улучить счастливый час. Нельзя ли друга чем потешить, позабавить и в дружнем счастье все свое блаженство ставить? Ну, вот если бы, например, с тобой у нас такая дружба завелась, скажу я смело, мы бы не видели, как время полетело.
А что ж, это дело, Барбос ответствует ему. Давно, полканушка, мне больно самому, что, бывши одного двора с тобой собаки, мы дня не проживем без драки. Из чего? Спасибо, господам, ни голодно, ни тесто нам, при том же, право, стыдно. Пес дружество слывет примером с давних дней, а дружбы между псов, как будто между людей, почти совсем не видно.
«Явим же в ней пример мы в наши времена!» — вскричал полкан. «Дай лапу!»
«Вот она!»
«И новые друзья, ну, обниматься, ну, целоваться, не знаю с радости, кому и приравняться!»
«Арест мой, мой Пилат! Прочь своры, зависть, злость!»
Тут повар на беду из кухни кинул кость. От новые друзья к ней в запуске несутся, где делся и совет, и лад. С Пилада мой арест грызутся, лишь только клочья сверх летят. На силу, наконец, их розлили водою. Свет полон дружбою такою. Про нынешних друзей льва молвит не греша, что в дружбе все они едва ли не одинаки. Послушать, кажется, одна у них душа. А только кинем кость, так что твои собаки. По улицам слона водили, как видно, на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись, навстречу моська им. Увидевши слона, ну на него метаться, и лаять, и визжать, и раться. Ну так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит. Тебе ли слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и лает твоего совсем не примечает. И моська отвечает. Вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же говорят собаки. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Негде в 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, глядь, он с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут от моря. Со злости инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон, что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет к нему гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном стал
и вынул из мешка золотого петушка.
«Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно, но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны или набега силы бранной, или другой беды незваной, вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется».
Царь скопца благодарит, горы золота сулит. «За такое одолжение, — говорит он в восхищении, — волю первую твою я исполню, как мою». Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Крики-ку-ку! Царствуй лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год-другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» — возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!»
«Что такое?» «Господа, — говорит Дадон, зевая,
— а? Кто там? Беда какая?»
Воевода говорит: «Петушок опять кричит, страх и шум во всей столице!» Царь к окошку, а на спице видит бьется петушок, обратившись на восток.
«Медлить нечего, скорее! Люди на конь! Эй, живее!»
Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет.
Петушок угомонился, шум утихий, и царь забылся.
Вот проходит 8 дней, а от войска нет вестей. Было ли, не было ли сражение, нет Дадону донесения. Петушок кричит опять,
кричит царь другую рать: «Сын он теперь меньшого шлет на выручку большого!»
Петушок опять утих, снова вести нет от них. Снова 8 дней проходит, люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять,
царь скликает третью рать и ведет ее к востоку сам, не зная, быть ли проку.
Войска идут день и ночь, им становится ни в мочь, ни побоище, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо мыслит он? Вот 8-й уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном вокруг шатра. В ущелье тесном рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его 2 сына без шеломов и без лад, оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Бродят кони их среди луга по притоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл: «Ох, дети, дети! Горе мне, попались в сети оба наши сокола! Горе, смерть моя пришла!» Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслось. Вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, в
вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, царь умолк ей, глядя в очи. И забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким явством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Дадон. Наконец и в путь обратный, со своей силой ратной и с девицей молодой, царь отправился домой. Перед ним молва бежала, были неболь разглашала, под столицей близ ворот шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Дадоном и царицей. Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой весь как лебедь посиделый старый друг его, Скопец. Здоров, мой отец, молвил царь ему, что скажешь? Хоть поближе, что прикажешь? Царь, ответствует мудрец, разочтемся наконец. Помнишь, за мою услугу обещался мне как другу волю первую мою ты исполнить как свою? Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу.
Крайне царь был изумлен. Что ты, старцу молвил он, или бес в тебя вернулся, или ты с ума рехнулся, что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница, и зачем тебе девица? Полно, знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярской, хоть коня с конюшни царской, хоть пол царства моего.
Не хочу я ничего, подари ты мне девицу, шамаханскую царицу, говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь, так лих же нет, ничего ты не получишь, сам себя ты грешник мучишь. Убирайся цел пока, оттащите старика.
Старичок хотел заспорить, но с царями плохо вздорить. Царь хватил его жезлом по лбу, тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи да ха-ха-ха не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно.
Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, к колеснице полетел и царю на темя сел. Встрепенулся, клюнул в темя, и взвелся,
и в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
Дело под вечер зимой, им морозит знатной, по дороге столбовой едет парень молодой, ямщичок обратный.
Не спешит, трусит слегка, лошади не слабы, да дорога не гладка, рытвины ухабы. Нагоняет ямщичок вожака с медведем.
Посади нас, паренек, веселей доедем.
Что ты с Мишкой? Ничего, он у нас смиренный. Лишний шкалик за него поднесу, почтенный. Ну, садитесь. Посадил бородач медведя, сел и сам и потрусил полегоньку Феде. Видит Трифон кабачок, приглашает Федю. Подожди ты нас часок, говорит медведю, и пошли. Медведь смирен, видно, стар годами, только лапу лижет он, да звенит цепями. Час проходит, нет, ребят, то-то выпьют лихо, но привычные стоят лошаденки тихо. Свечерело, дрожь в конях, стужа злей на ночь. Заворочился в санях Михаил Иваныч, кони дернулись. Тряслась тут беда большая, рявкнул Мишка. Понеслась тройка, как шальная. Колокольчик услыхал, выбежал Федюха, да напрасно не догнал, экая поруха. Быстро, бешено неслась тройка, и не диво, на ухабе всякий раз зверь рычал ретиво. Только стон кругом стоял, очищай дорогу, сам Топтыгин генерал едет на берлогу. Вздрогнет встречный мужичок, жутко станет бабе, как мохнатый седачок рявкнет на ухабе. А коням подавно страх, не передохнули, верст 15 на весьмах бедные отдули. Прямо к станции летит тройка удалая. Проезжающий сидит головой мотая, ладит вывернуть кольцо. Вот и стала тройка. Сам смотритель на крыльцо выбегает бойко. Видит ноги в сапогах и медвежья шуба. Не заметил в попыхах, что железом губа. Не подумал, где ямщик от коней гуляет. Видит барин материк, генерал смекает. Поспешил фуражку снять. Здравия желаю, что угодно приказать, водки или чаю. Хочет барину помочь Юрке старичишка. Тут во всю медвежью мощь заревел наш Мишка. И смотритель отскочил. Господи помилуй, 40 лет я прослужил верой, правдой, силой. Много видел на тракту генералов строгих. Нет ребра зубов во рту, не хватает многих. А такого не видал, Господи Иисусе. Небывалый генерал, видно, в новом вкусе. Прибежали ямщики, подивились тоже. Видят, дело не с руки, что-то тут негоже. Собрался честной народ, все село в тревоге. Генерал в санях ревет, как медведь в берлоге. Трус бежит, а кто смелее, те потехи ради жмутся около саней. А смотритель сзади струсил, издали кричит. В избу не хотите ли? Мишка вновь как зарычит, убежал смотритель. Оробел и убежал и со всей свитой. 2 часа в санях лежал генерал сердитый. Прибежали той порой ямщик и вожатый, вразумил народ честной Трифон бородатый и Топтыгина прогнал из саней дубиной. А смотритель обругал ямщика скотиной.
В любом учреждении есть подхалим. Живут подхалимы и неплохо им. Подчас молодежи на них глядя, хочется устроиться, как устроился дядя. Но как в доверие к начальству влезть? Ответственного не возьмешь на низкую лесть. Например, распахивать перед начальством двери. Не к чему, начальство тебе не поверит, не оценит энергии излишнюю трату. Подумает, что это ты по штату. Или вот еще способ очень грубый. Трубить начальству в пионерские трубы. Еще рассердится, чего, мол, ради ежесекундные праздники у нас в отряде. Надо льстить умело и тонко. Но откуда тонкость у подростка и ребенка? И мы желанием помочь Полимы выпускаем руководство для молодого подхалимы. Например, начальство делает доклад, выкладывает канцелярские премудрости клад. стакан ко рту поднесет рукой и опять докладывает час-другой. И вдруг вопль посредине доклада: «Время докладчику ограничить надо!» Тогда ты, сотрясая здание, требуй слова к порядку заседания. Доклад — звезда среди мрака и темени. Требуй продолжать без ограничений времени. И будь уверен, за слова эти начальство запомнит тебя и заметит. Узнав, что у начальства сочинение есть, спеши печатное отчетишко прочесть. При встрече с начальством закатывай глазки, скажи ему голосом полным ласки: прочел отчет. Не отчет, а роман. У вас стихи бы вышли задарма. Скажите, не вы ли автор «Антидюринга»? Тоже написано очень недурненько. Уверен будь, за оценки за эти и начальство оценит тебя и заметит. Увидишь, начальство едет пьяненькой в казенной машине в дамской компанике. Пиши в стенгазету, возмущенный насквозь: экономия, экономия, рознь, такую экономию вы смите с мешком. На что это похоже? Еле-еле со службы на службу, таскаясь пешком, начкан сволочит свои портфели. И ты преуспеешь на жизненной сцене. Начальство заметит тебя и оценит. А если не хотите быть подхалимой, сами себе не зажимайте рот. Увидев безобразие, не проходите мимо и поступайте не по стиху, а наоборот.
Будь верен мне, приятель мой короткий, мой старый фраг, другого не сошью. Уж 10 лет то веничком, то щеткой я каждый день счищаю пыль твою. Кажись, судьба смеется надо мною, твое сукно съедает день от дня. Будь тверд, как я, не падай пред судьбою. Мой старый друг, не покидай меня. Я помню день утеха, восхищения, как в первый раз тебя я обновил. День этот был день моего рождения, и хор друзей здоровье наше пил. Ты весь истерт, но, несмотря на это, друзья у нас все прежние друзья. Их не страшит истертый фрак поэта. Мой старый друг, не покидай меня. Края твои оборвались немного, смотря на них, люблю я вспоминать, как вечерком однажды у порога она меня хотела удержать. Неверная тем гнев мой усмирила, я гостил не еще 2 дня. Она тебя заштопала, зашила. Мой старый друг, не покидай меня. Мой друг, тебя духами я не прыскал, в тебе глупца и плута не казал, по лестницам сиятельным не рыскал, перед звездой спины не изгибал. Пускай другой хлопочет для отлички взять орденок, за ним не лезу я, 2-3 цветка блестят в твоей петличке. Мой старый друг, не покидай меня. Хоть мы с тобою много пострадали, но кто ж не знал судьбы переворот? У всех свои есть радости, печали, то вдруг гроза, то солнышко взойдет. А может быть, уж скоро в ящик гроба своей души одежду сброшу я. Так подожди, мы в землю ляжем оба. мой старый друг, не покидай меня.
Мой друг, да правду ли мне сказали? Или только нас хотят пугать? Уже ли с места вас прогнали? Так надо меры мне принять. Когда вести опасно дружбу, мы узы дружбы сразу рвем, ведь я служу и знаю службу, и так я с вами больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами больше не знаком. Пусть вы народа благодетель, но нахлобучка мне страшна. Пусть даже ваша добродетель отчизной всею почтена, я отвечать решусь едва ли на ваш поклон хотя б кивком. Вы хороши, но вас прогнали, и я с вами больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами больше не знаком. Нас ваша смелость беспокоит, и благородный голос ваш всегда кого-нибудь расстроит из тех, кто быт устроил наш. Хоть речь блестящая в регистры у нас заносится тайком, но не талант ведет в министры, и я с вами больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами больше не знаком. Наследник древней славы франкской и новой Франции герой, на лаврах доблести гражданской вкушайте в хижине покой. Я ж, как и все мы, думать вправе, что жизнь не в хлебе лишь сухом, не в бесполезной вашей славе. И я с вами больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами больше не знаком. От вас отречься я обязан, хоть вас любил и уважал. Я не хочу быть так наказан, как вас патрон наш наказал. За мной следить велит он слугам, и я от вас спешу бегом. Мне ваш преемник будет другом, а с вами я уж больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами больше не знаком. У которых есть, что есть, те подчас не могут есть, а другие могут есть, да сидят без хлеба. А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть, значит, нам благодарить остается небо. Прикрытый лаврами разбой и сухопутный, и морской не стоит словословия. Готов я кровь отдать свою в том жизнетворческом бою, что мы зовем любовью. Я славлю мира торжество, довольство и достаток, создать приятнее одного, чем истребить десяток. Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее. При всем при том, при всем при том, пускай бедны мы с вами, богатство — штамп на золотом, а золотой мы сами. Мы хлеб едим и воду пьем, мы укрываемся тряпьем и все такое прочее, а между тем дурак и плут одеты в шелк и вина пьют и все такое прочее. При всем при том, при всем при том, судите не по платью. Кто честным кормится трудом, таких зову я знатью. Вот этот шут, природный лорд, ему должны мы кланяться. Но пусть он чопорен и горд, бревно бревном останется. При всем при том, хоть весь он в позументах, бревно останется бревном и в орденах, и в лентах. Король лакея своего назначит генералом.
но он не может никого назначить честным малым. При всем при том, при всем при том, награды, лесть и прочее не заменяют ум и честь и все такое прочее. Настанет день, и час пробьет, когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте. При всем при том, при всем при том, могу вам предсказать я, что будет день, когда кругом все люди станут братья. О, если б ты улегся вдруг в могилу, дряхлый мой супруг, твою утешил бы вдову веселый горец, милый друг. На сковородке 6 яиц, на сковородке 6 яиц, тебе 1, мне 2 яйца, а 3 для горца молодца. В горшке баранья голова, в горшке баранья голова, похлебка мне, мясо ему, а рожки мужу моему.
Жила на воле птичка, да вдруг попала в сеть. И говорит охотник: должна ты умереть. Помилуй, просит птичка, я ростом с ноготок, всего комочек пуха да мяса на глоток. Пусти меня на волю, доволен будешь сам, хороших 3 урока тебе за это дам.
Охотник удивился: ты пташка с ноготок, какой же человеку ты можешь дать урок? Но ежели прибавишь ты мне ума чуть-чуть, пущу тебя на волю, лети в далекий путь.
Начнем, сказала птичка, запомни мой совет. Жалеть о том не надо, чего уж больше нет.
Сказал охотник: правда, разумен твой совет, жалеть о том не надо, чего уж больше нет.
Затем, щебечет птичка, не стоит портить кровь, стараясь понапрасну вернуть былое вновь.
Сказал охотник: верно, не стоит портить кровь, стараясь понапрасну вернуть былое вновь.
Щебечет птичка: слушай последний мой совет. Не верь досужим бредням, чудес на свете нет.
Сказал охотник: дельно, запомню твой совет. Не надо верить бредням, чудес на свете нет. Спасибо за науку, счастливого пути, да в сети к птицелову опять не залети.
Вспорхнув на ветку, птичка промолвила: дурак, тебя я обманула, а ты попал впросак. Добыча дорогая к тебе влетела в сеть. Из-за меня, охотник, ты мог разбогатеть. В моем брюшке таится награда для ловца. Алмаз крупнее вдвое куриного яйца. Охотник чуть не плачет, бормочет: как же так? Несметное богатство я упустил, дурак. Сидит на ветке птичка не слишком высоко, а до нее добраться совсем не так легко. Охотник, не мигая, с нее не сводит глаз. Вот-вот она умчится, а вместе с ней алмаз. Зовет охотник: пташка, вернись ко мне скорей, отцом тебе я буду, ты доченькой моей, и ветку золотую тебе я закажу, и в клетку золотую тебя я посажу. А птичка отвечает: ты так же глуп, как был, все 3 моих урока сейчас же позабыл. В награду за науку лететь ты мне велел, а сам через минуту об этом пожалел. Еще не успел пуститься в дальний путь, а ты уже задумал прошедшее вернуть. И веришь небылице, что в птице есть алмаз крупнее этой птицы во много-много раз.
Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это веселая птица синица, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот пес без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это корова без рога и легнувшая старого пса без хвоста, который зашир тепы кота, который пугает и ловит синиц, который часто ворует пшениц, который в темном чулане хранится в доме, который построит. А это старушка седая и строгая, которая доит корову безрогую, легнувшую старого пса без хвоста, который зашир тепы кота, который пугает и ловит синиц, часто ворует пшениц, в темном чулане хранится в доме, построит. А это ленивый и толстый пастух, который бронится с коровницей строгою, который доит корову без рога, ленушую старопса без хвоста, который заширует треплет кота, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, который в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот два петуха, которые будят того пастуха, который бронит с коронцей строго, той корову без рога, ленивый старый пса без хвоста, который зашир тепы кота, который пугает и ловит синицу, который часто ворует синицу, который в темном чулане хранится, построит Джек.